Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья, добрый вечер всем, кто пришел в это собрание. Давайте мы откроем послание апостола Павла римлянам и прочитаем из 13 главы. 13 глава послания апостола Павла римлянам. Здесь написано так с 11 стиха. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился, и так отвергнем дела тьмы, облечемся в оружие света, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Итак, мне сегодня хотелось бы избрать темой нашего рассуждения пробуждение. Ну, наверное, это слышно было из текста. Смотрите, как интересно получилось сегодня. Один из наших братьев, вначале Петр Александрович, говорил о пребывании христианина в Боге. Ну, я бы так сказал. Вот есть Бог, есть мы, и обсуждался вопрос, как нам, ну, что нам нужно быть соединенными с Богом. Это очень важная мысль. Второй проповедник Михаил Викторович говорил о нашем идеале. Это вот о втором партнере в нашем единстве, о Боге, о Иисусе Христе. И это очень важно. И он, главное слово, пожалуй, которое можно было бы отнести ко всему, что брат говорил, какими нам должно быть. Ну вот, идеальный образ Иисуса Христа. А у меня вопрос другой. У меня вопрос, как этого достичь? У нас есть с вами цель – пребывать в Боге, быть соединенными с Ним, проникнуть нам в Него, Ему в нас, и у нас есть обозначенный идеал. Теперь стоит вопрос, как к этому прийти? Это очень важный вопрос, потому что есть то, что является делом Бога. Бог нам обозначает, чем мы должны в жизни заниматься. Он говорит, моя цель, чтобы вы приготовились к моему вечному общению со мной, как невеста Христа. У Бога есть цель, чтобы Божественная Троица дополнилась еще одним участником, творением, чтобы возникла некоторая четверица. И вот в этом общении Бога и творения должна будет продолжаться вечность после окончания нашей земной истории. Но это Бог нам открыл цель свою, и еще Бог сделал то, что нам не под силу. Когда мы пошли за Богом в лице Адама и Евы, сделали первую ошибку, ушли на ложную дорогу, Он дал нам пройти путь возвращения. Знаете, все Писание полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. То есть, как опять дальше идти? Вот, завернули туда, куда не надо, и пошли дальше. В сущности, все, что происходит в нашем уверовании в Иисуса Христа, как Господа, это есть исправление ошибки Адама и Евы. В чем исправление ошибки? Они не послушались Бога, то ли по неопытности, то ли потому, что это неправильное использование права свободы, как божественного права, заложенного в человека. Ну, в общем, человечество погуляло, походило, вернулось к Творцу, а Творец говорит, вот вам мой подарок, я вас люблю, и поэтому, если вы хотите возвратиться ко мне, я вас прощаю, я страдаю вместо вас, иди и впредь не греши. Мы вот в этой точке. Мы уверовали, нам сказано, иди и впредь не греши. Но дело в том, что апостол Павел в тексте, который мы прочитали, говорит следующее. «Ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Есть точка, когда мы уверовали, И есть точка, где мы сейчас находимся. И вот в этой точке, в которой мы находимся, он говорит: друзья, нам надо пробудиться. Меня очень интересует вопрос. Ну как же так? Мы же уже нагулялись, как Адам и Ева. Мы же уже вернулись к Богу. Зачем опять пробуждаться? Правда? Ну мы же уже теперь хорошие. Но, видимо, речь идет все-таки о том, как нам нужно научиться преодолевать сопротивление вот этой человеческой тварности. Мы – творение. И поэтому для того, чтобы уподобиться Богу, а именно эта цель – пребывание в Боге, стать достойной невестой Агнца, для того, чтобы подняться до Бога, нам нужно постоянно преодолевать сопротивление материала. А материал – это мы. Когда мастер делает скульптурное изображение какое-то, он смотрит, как устроена порода вот эта. И если он ударит не там, где нужно, может расколоться. Сопротивляется мертвый материал. А ребенка, когда воспитываем, мы знаем, он тоже сопротивляется. И требуется много умения педагога для того, чтобы достичь цели. А у нас интересный процесс, когда не только Бог над нами работает, это дело Бога. А у нас есть процесс, когда мы воспитываем в себе детей Божьих. Но Бог нам дал такую ответственность. Он сказал в великом поручении: «Итак, идите, сделайте учениками все народы». Это я так перефразирую слова из Евангелия от Матфея, 28 глава, 19 стих. «Итак, идите, научите все народы». Вот буквально в греческом написано так. «Итак, идите, сделайте учениками все народы, идя, уча, крестя». И так далее, там, где причастные обороты даже. Сделайте учениками. И вот получается, что поскольку мы находимся в процессе самоученичества, понятно, что с помощью Господа, нам свойственно иметь проблемы в самих себе. Мы имеем проблемы не только внешние, люди нас искушают. Мы имеем проблемы не только внешние со стороны сил тьмы. Человек матом выругается, говорит: сатана попутал. Да не сатана попутал. Ты не отвык матом не ругаться. Понимаешь, это ты. Идешь, а тебя тянет на ларек, в котором продаются сигареты. Говорит: ну опять сатана меня тянет. Да не сатана, кто? Ты, который всю жизнь курил. Или ты только приходишь домой, с полоборота заводишься, если тебя жена обличает. Сатана? Жена? Ты? То есть мы должны сейчас посмотреть на процесс нашего духовного воспитания не со стороны того, что делает Бог, не со стороны того, что делают люди или обстоятельства, а вот со стороны нас самих. Вот я сегодня задаю такой ракурс рассуждения. Мы будем говорить о пробуждении, глядя на нас самих, на тех, кто для нас самих представляет проблему в процессе духовного воспитания. У нас есть заблуждение, у нас есть некоторое заблуждение, что если мы примирились с Богом, мы самое главное сделали. И, в принципе, больше ничем особенным заниматься не надо. И главное теперь только грешников спасать, благовествовать. Но апостол Павел в послании Фессалоникийцам, в первом послании говорит: «Воля Божия есть освящение ваше». В других местах говорит: «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». Вот сегодня братья нам говорили об этом идеале. Значит, получается, что нам нужно совершенно сознательно научиться что-то в себе преодолевать, каким-то образом собой управлять, чтобы быть достойной невестой Агнца. Помните, в 19 главе книге Откровения, 6 по 9 стихи, написано: «Наступил брак Агнца, жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в вессон светлый и чистый, вессон же есть праведность святых». Мы с вами святые, потому что Господь нас призвал к себе. Мы объявлены Богом святыми, принадлежащими Богу. Мы уже объявлены Христом невестой. Он, помните, сказал: «Не оставлю вас один, пойду приготовлю вам место и возьму вас к себе». Так на Востоке жених объяснялся невесте, что он уже ее берет. Говорит: «Пойду место приготовлю, иду за тобой». Там не говорят: «Ты будешь моей невестой, я тебя беру замуж». Там говорили: «У моего папы есть помещение, я пойду посмотрю, как там с помещениями, и потом приготовлю, беру тебя». Это вот было у них такое объяснение. То есть мы наследие Божие, мы обручены Христу, мы святые, но святые должны быть праведными. Что такое праведность? Праведность – это поступки в соответствии с истиной. Христос говорит: познаете истину, истина сделает вас свободными. Вот когда ты истину знаешь, а потом живешь по истине, вот ты тогда праведный. То есть Бог нам дает откровение о том, как нужно жить, какими мы должны быть. Вот брат сегодня Михаил Викторович говорит, каким мы должны быть? Как Христос. Нам открыта истина, да? Вот смотрим на Христа, нам понятно, как надо. А теперь нужно проявить правду. Мы теперь так должны начать поступать. Ну вот, смотрите, сегодня вспоминали про Иисуса мальчика. Он пребывал в любви у Бога и человеков. Слышите, какой идеал? Это не просто «возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя». А так возлюби, чтобы тебя любили Господь и люди. Слышите это дальше. Это не безответная любовь. Это любовь такая, до такой степени, что тебя начинают любить. А? Сильно? Правда сильно? Это не любовь в пространство, а это любовь, которая изучает того, кто любит, и находит с ним общий язык, и тот, кого ты любишь, начинает любить тебя. Это же целая деятельность, правда? Это же целая работа. Это как же нужно научиться любить, чтобы тебя любили? Правда интересно? И вот на этом пути у нас наступает время усталости. Приходит время усталости. Ну, во-первых, есть такой закон материи, его ученые люди говорят, второй закон термодинамики. Нас всех тянет к потере информации. Нас всех просто влечет, как материю, к тому, чтобы идти не вверх, а вниз. Нам всегда легче лежать, чем бежать. Всегда так. И поэтому, когда мы боремся с собой, преодолеваем вот это тварное начало, то нам приходится принимать решение веры. Иду вверх, буду подражать Христу, мало того, еще просить Бога о помощи. Бог поможет, но пока мы не приняли решение веры, пока мы не дерзнули идти вверх, ничего не будет. И вот свойственно нам засыпать, потому что легче лежать, чем бежать. Легче спать, чем бодрствовать. Поэтому христианин, человек, который примирился с Богом, в какой-то момент обнаруживает, что у него нет мотивации идти вверх. Он чувствует, что не греет его эта мысль о подражании Христу. Ну, как-то, знаете, оно, наверное, хорошо, но давно это было. Я уже давно грешником был, сейчас я уже более-менее праведник, поэтому, ну, я ж так вроде не совсем плохо-то живу. Вот помните, у Ефесской церкви в книге Откровения во второй главе написано: «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Вот это состояние засыпания, когда у нас кончается энергия жить. Кончается энергия духовно жить. Вот этот факт надо признать. Это означает, что с этим нужно как-то бороться. И вот что говорит апостол Павел. Он говорит, во-первых, ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Он что-то странное говорит. Мы же, правда, с вами уже спасены? А? Да? Ну, мы же баптисты. Мы же уверены, что мы спасены. Причем спасены на всю жизнь. Христос нас не бросит, ничто не отлучит нас от Христа, да? Но сказать так, это сказать еще полистины, часть какую-то. Вот смотрите, интересно, Иов знал заповеди Божии, поступал по ним, праведный человек был. И вдруг в испытаниях, в которые он попал, ему открылось нечто более глубокое. Оказывается, и вопрос спасения имеет глубину. То, что мы примирились с Богом во Христе Иисусе, это очень важно. Но Бог-то поставил для нас цель, чтобы мы уподобились Христу. Наше спасение закончится вот там, когда встретимся. Тогда мы станем подобны Ему, как написано в первом послании Иоанна в 3 главе. Понимаете? Почему спасение? А потому что у творения все время есть возможность уйти от Бога. Вот представить себе, что мы у Господа за пазухой, когда мы уверовали, и теперь больше никогда не отпадем от Него, это здорово было бы, это просто потрясающая мысль. Тебе греши, не греши, попал к Нему в руки, и все. Да? Но Бог сотворил человека намного более многогранным существом. Бог нас ведет на небо, а как вы думаете, нам не захочется с неба убежать? А? Или у нас свобода была только тут на земле? Отвергнуть Бога, жить как хотим. А с неба можно убежать из рая? Как ты не захочет? Вот в чем и смысл-то весь? Смотрите, нам-то здесь на земле порой очень хочется от Бога убежать. Даже верующим. Понимаете? Интересная вещь. Вот из-за этого закона, как я говорил, энтропии, из закона того, что мы тварное существо, нам хочется лежать, а не бежать. Нам хочется не вверх, а вниз. Что неужели нам никогда не захочется сказать «Господи!» А вот если в раю, но самостоятельно. Мы же уже один раз это проходили в Эдеме, правда? Правда? В раю, но сами себе боги, а? Или вы думаете, что нас уже из неба не выпустят? Там ангелы стоят по периметру со светопушками и уже никуда не денешься, ни в ад тебе, ни на землю, никуда. Сиди теперь на небе. Но, друзья мои, в том-то и смысл всего этого события, всего того, что с нами делает Бог, в том, что мы на земле в результате нашего духовного возрастания в любви, мы дорастаем до того, о чем вы сейчас говорите. Нам никто не нужен, кроме Бога. Нам никто не нужен, кроме Христа. Знаете мужчин, которые хотят хотя бы на денек побыть неженатыми опять? А женщин тоже знаете, да? А знаете тех, которые говорят, а мне все равно это не надо. У меня есть любимый мой человек. Я даже одного часа не хочу теперь быть независимым. Уже есть моя половинка, уже есть одно сердце. Я просто убит, как я могу без быть, без моего супруга? Но я же говорю сейчас не какие-то слова заоблачные. Это же все в жизни так бывает, правда, да? Мы возрастаем в любви. И наша романтическая любовь в 18 лет, она постепенно переходит в глубокое прорастание друг в друга, в пребывание. Со всеми немощами друг друга мы принимаем. Мы не можем просто друг без друга быть. Это путь. И вот так получается, что Бог, готовя нас к небу, готовит нас к окончательному спасению от чего? От, вот, от этой нашей тварности, от этой нашей самости, от того, что может всегда противостоять Богу. Он говорит нам: вы поэтому можете засыпать, вы поэтому можете слабеть, вам нужно научиться преодолевать эти искушения. И апостол Иаков, он ровно про это пишет. «С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Дорогие мои, я сейчас хочу поднять на щит, возвеличить ученичество. Я хочу сказать, что Богу сейчас от нас самый большой подарок – быть хорошими учениками у Него. И этот процесс ученичества, он не будет из-за того, что Бог нас будет все время наказывать. Он, конечно, кого любит, наказывает, потому что мы иногда заезжаем совершенно не туда, куда нужно. Дело в том, что нас самих с самими надолго оставлять нельзя. Мы как дети. Ребенка посылают купить килограмм картошки и 100 грамм конфет. Он, естественно, покупает килограмм конфет и 100 грамм картошки. Понимаете, мы такие. Мы Бога, даже когда читаем, и в Библии, какой Он должен быть, мы все равно Его понимаем через себя. И поэтому Господу приходится нас время от времени останавливать. И вот мы в этот момент должны пробуждаться. Смотрите, он, что говорит апостол Павел. Он говорит: ночь прошла, день приблизился, и так отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь Господа. Мне очень нравится, что христианство и народ Божий до христиан выработал определенные, знаете, образцы того, что значит жить в Боге. Вот вы видите, как я стою, у меня на сколько пуговичек застегнуто? На одну. Меня научили, что если костюм с двумя пуговичками, нужно застегиваться только на одну. Это существует такой, ну, говоря по-научному, артефакт. Такое есть образец жизни, поведения. И поэтому, если мужчина воспитанный, должен застегиваться только на одну пуговичку. А если три пуговички, то на две. Вы знаете, оказывается, для того, чтобы быть праведными, нужно выработать некоторые модели поведения. Ну, к примеру, говорю, подходишь к квартире, молишься: «Боже, дай терпение». Да? Потому что там тебя ожидают твои любимые. Да? Ну, а как? Если ты не подготовишься, ты же сейчас можешь впасть в искушение. Не правда ли? Или ты идешь на прием к пастору. Очень похожая какая-то молитва тоже. Или мы идем на работу, и вот все халтурят. Я помню, в советское время мы приходили на работу в Мусфонде СССР, нам нужно было прийти ровно к 9 и уйти ровно в 18. Но уже в 9:05 мы ставили чайник и примерно час наслаждались общением друг с другом, совсем не работой. Потом час работали, потом у нас был еще один чай и так далее. У нас были некоторые, слышите, образцы, модели поведения. И вот точно так же в христианстве для того, чтобы вести пробужденную жизнь, нужно выработать некоторые навыки, где себя как вести. Вчера на братском молитвенном собрании брат один делился, говорит: я познакомился с одним служителем, у него прекрасная жена. Я бы, говорит, ее далеко куда-нибудь услал и без продуктов. А он Он говорит, да, милая, да, хорошо. Она говорит, глупость какую-то говорит. Он, да, милая, все здорово. Я был удивлен. А потом я понял, он научился жить рядом с ней. Друзья мои, а я хочу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот мы, как пробужденные христиане, мы научились, как себя вести рядом с уникальными людьми? Ведь вот с идеальным мужем, женой, начальником, пастором вести несложно, правда? А как себя вести, когда это искушение? Помните, Соломон говорил, вот когда приходишь к начальнику, ты там много не ешь. И вообще осторожно, следи за словами твоими и так далее, и так далее. Пробужденная жизнь – это некоторое приведение в порядок всех своих поступков. Пробужденная жизнь, например, время, выделенное для Бога. Вот у нас время, выделенное для Бога, седьмой день, да? А я когда занимался этим вопросом, я понял, что мы тут не совсем правильно рассудили. У нас должна быть десятая часть времени выделена Господу, и плюс еще седьмой день. Знаете, сколько выходит? 34 часа в неделю. Как? А так, 2 часа на богослужении, 2 часа в малой группе, да 2 часа на учебе, да 7 часов самому Библию почитать тихий час, да хотя бы 3,5 часа с женой пообщаться и помолиться, да еще хотя бы 3,5 с детьми, да еще хотя бы 1 раз в неделю устроить семейный жертвенник. Вы слышите? Да еще какое-то служение хочется сделать, или в хоре, или где-то. В общем, 34 часа. Это по закону, выше по благодати. Дорогие мои, вы знаете, пробужденный христианин – это человек, который научился некоторым моделям поведения. Они однажды осмыслены, и потом ты им следуешь. Вот как я вам говорил про одежду, как говорил про поведение с уникальными людьми, так же точно поступали люди Ветхого Завета. Давайте сейчас вспомним одного человека очень интересного, Езекию. Помните? Его папа Ахаз сделал так, что закрыл Дом Божий. Разрушил там светильники, все. И вот приходит Езекия и начинает все восстанавливать. Что он сделал? Он опять восстановил ворота, он восстановил весь порядок и так далее. Как пробуждался Израиль при Езекии? Вот если обобщить современными словами, он просто все нормальные, привычные вещи для того, чтобы служить Господу, привел в порядок. Мы хотим с вами пробудиться? Так давайте проверим. Библию читаем? Как читаем? Молимся по Библии или уже каждый раз все одно и то же? И с женой вместе читаем Библию, или как? Очень коротенько, Господи, благослови нас всех и родственников. Или мы в этой молитве продвигаемся. То есть, надо вот привести вот эти формы нашей жизни все в устройство. Например, у нас неустроенная работа. В Москве особенно. Есть такой просто почти святой довод. Ты, брат, почему в церковь мало ходишь? А у меня работа, говорит. А вы знаете, человечеству никогда не жилось легче, чем сейчас. Вы знаете, что мы живем в то время, в самое легкое время в истории человечества. Знаете, нет? Вы знаете, что мы едим намного сытнее, чем когда-либо ело человечество. Мой папа говорит, мама иногда нам... значит, раз в неделю чуть-чуть молочка в щи вливала, а мясо мы ели только 2 раза в год. Вот так. И вот интересно, для нас работа стала таким идеалом, что мы можем 2 работы иметь, можем 3 работы иметь, Мы можем работать не экзотовские 40 часов, можем работать все 60 часов в неделю, а дали бы и 80 работали. А где время забираем? Не знаете у кого? У Бога и у семьи. Некоторые у сна. Ну, за сон там все легче, потом просто таблетками платишь, лекарствами и больницей, и просто годами жизни. И вот интересно было устроено в народе израильском. Вы помните, они должны были обязательно работать вот ровно 6 дней и никогда больше. А вы помните, как только кто-то разбогател, потом наступал юбилейный год, нужно было всех отпустить, рабов, все вернуть назад. Вот это приводило их к тому, что жить нужно было верою. Можно ли, веря сегодня, работать 40 часов в неделю? Можно. Может ли Бог обеспечить вас, чтобы ваши дети не умерли? Но тогда ваше время может быть выделено для Господа. Тогда у вас может быть время, выделенное для семьи. Понимаете? И у вас тогда будет время, выделенное для сна. Вот Господь ждет того служителя, который хорошо управляет домом. Пищу раздает вовремя. Помните 24 главу Евангелия от Матфея? Пробужденность – это приведение жизни в порядок по воле Божьей. И Господь нам не будет расписывать, что когда делать. Он обозначил принцип, Он сказал «Христос». Вы помните, как Христос себя вел? Он вел служение, а потом Он понимал, что без молитвы никуда не денешься. Правда, да? И Он шел, молился. То есть, дорогие мои, пробуждение – это приведение в порядок всей своей жизни, своего характера, своей семьи, положения на работе, вообще всего того, что мы делаем, и в церкви тоже. И это не только форма одежды в церкви, это не только количество посещений. Это вот все в гармонии. Я обратил внимание еще на интересную вещь. Вот Езекия, Иосия, они восстанавливали, ну, описанный в законе порядок, как нужно жить. А вот интересно поступил Даниил, когда он по книгам сообразил, что исполнилось 70 лет пребывания в плену, что он начал делать? Он начал работу над ошибками. Он пред Богом исповедал все заблуждения народа Божьего. Человек живет так, как думает. У нас есть грех системы наших ценностей. Есть грех системы наших идеалов. А знаете, что наши ценности? Это то, на что мы больше всего времени тратим. Это то, ради чего мы живем. Вы знаете, почему народ Божий убегает из церкви до конца собрания? Вы думаете, на электричку? Да электрички же ходят еще долго. У них есть ценности другие рядом с Богом. Христос не в центре. Вы знаете, почему некоторые в воскресенье уроки учат? Они говорят, а в понедельник экзамен. А кто тебе мешал учить это все до воскресенья? А? От сессии до сессии живу, студенты, весело. Вы понимаете, какая штука? Получается, что если мы пред Господом вот не приводим все это в порядок, в устроенный, мы не пробужденные. А для того, чтобы быть пробужденными, важно не только сам порядок организовать. Порядок этот рано или поздно будет нарушен, как у евреев. Постепенно-постепенно станут фарисействовать. Постепенно говорят, ой, что-то мы большие на себя взяли какие-то требования, не пойдет так. Мы лучше на углу улицы помолимся, все увидят, что мы хорошие фарисеи. И все увидели, да? А тогда начинаешь искать его лица. Ты начинаешь выделять время, чтобы во время молитвы, во время писания, чтения писания, что-то услышать. Друзья мои, вот тут определяется, мы с вами с неба удерем или нет. Великолепная книжка есть у Стейпа Клайва Льюиса «Расторжение брака». путешествие в воскресный день из ада в рай на автобусе. Прибыл народ Божий в рай на автобусе. Им говорят, вот теперь идите, вон город великого царя, идите. Они обнаружат, все они босиком. А трава почему-то алмазная, ноги режет. И говорит им ангел, так вы же на земле ходили верой, наступайте и идите. Они говорят, не нужен нам рай, когда автобус назад отходит. А те, кто ходили верой, наступили на травку и пошли к городу великого царя. Бог никого из нас на небо не загоняет. Понимаете? Это все движение нашей души, выработанное где? Здесь. Сейчас. И поэтому настало нам время пробудиться. Поэтому нам говорится, облекитесь в Господа Иисуса Христа. И попечение о плоти не превращайте в похоти. Вот один из очень важных аргументов сегодня, ну, нужно же в этом городе как-то выживать. Правда? Нужно. И когда у нас бывают годы изобилия, планка уровня жизни, ну, здесь в Москве поднимается настолько, что когда наступают годы нищеты и скудости, мы рвемся изо всех сил, чтобы сохранять тот уровень, чтобы питаться так же, одеваться так же, чтобы все было так. Как вам кажется, за счет кого экономим? А? Чтобы сохранить уровень жизни, за счет кого экономим? Опять Бога. У нас общение с Богом – это на десерт, это на сладкое. Ну, знаете как? Как в театр сходить. Ну, есть деньги, схожу в театр, на концерт схожу. У нас есть Бог, с которым нужно выживать в нищете, в вере, потому что, а как же жить, и без Господа вообще не выживешь, да? А постепенно, когда мы уже научились сами в жизни выживать, Господь – это некоторое излишество. А Бог специально помещает в это время, чтобы мы, сохранив его ценности, включили веру. И говорит мудрец Ветхого Завета, «Не видел я праведника, нуждающегося в хлебе». Но вы слышите, это не я заработал, а Бог дал. Вы слышите, как много разрушенных семей, когда вторая половинка говорит, ты не умеешь зарабатывать. Дорогая, давай мы помолимся, вот сколько Господь нам даст, Он нам даст. Многие братья вообще не могут так вопрос поставить, потому что давно отвыкли так ставить вопрос. Ставится вопрос, есть образование, есть зарплата, да? Плохо шевелишься, мало зарабатываешь. И значит, ну, развод или просто будешь спать на диване. Друзья мои, но ведь не так же жить надо. Жить-то нужно так, что мы вместе все это промаливаем пред Господом. Мы пред Ним принимаем эти шаги. Вот тогда это пробужденное христианство. Вот тогда это возрастание в Господе. И почему Павел и говорил, я умею жить в скудости и в изобилии. И вот, дорогие мои, слава Богу за то, что Он посылает нам вот эту плоть. Именно сейчас определяется, любим ли мы Его. Именно сейчас определяется, дорог ли Он нам по-настоящему. Именно сейчас определяется, научаемся ли мы преодолевать искушения внутри себя и вне. И Он нас благословит. Поэтому, друзья, в Господе надо пребывать. Брат Петр Александрович, правда прав? Правда нам нужно быть похожими на Иисуса? То для этого надо пробудиться. Аминь.